Андрей Мельник, он же Аскольд Флоу. Элемент власти. Том 5. Глава 1. Это был последний день переговоров. Я ощущал, что архариты не просто сломали стержень недоверия, но и морально согласились на изменения в миропорядке. Это ощущалось во всем. Если в первый день они слушали и пытались подловить меня, застать врасплох, задавая каверзные вопросы, то четвертые сутки в Аве прошли совсем иначе. Вопросы продолжали сыпаться, как из рога изобилия, но у меня уже спрашивали, ориентируясь на мою клятву говорить правду, насколько возможно восстановить ту или иную утерянную магическую технологию, возродить какие-либо направления магии, провести тайную операцию против имперцев. И я честно отвечал им, включался в рассуждения, показывал на практике возможность появления новых магических путей, пусть и фокусничал, используя титанические объемы чистой маны и манипулируя восприятием своих зрителей. Они думали, что я использую запретную магию, о которой остались лишь воспоминания, выбитые на каменных скрижалях древности. Но я просто превращал бесформенную ману в нечто материальное и плотное, способное на спецэффекты. Им нужно было поверить в то, что в мире магии нет ничего возможного, и я это демонстрировал. Ведь это была правда. Он способен на удивительные трансформации. Так уж этот мир устроен. Вместе с тем, я уделил внимание тонкостям. Сверхмощные заклинания забирают слишком много маны из окружающего пространства, из-за чего оно не успевает своевременно восстановиться. И это создает нечто вроде шрама на магическом поле планеты. Дайте миру время, и все станет нормально. Продолжайте выкачивать ману и швырять ее в виде заклинаний то тут, то там, и этот шрам не заживет, превратится в магическую язву. И чем страшнее будет эта язва, тем более вероятно окажется появление магической аномалии. «Самая страшная язва», — продолжал я, — «уже появилась в нашем мире. Разрывы от геры тьмы не заживают быстро. И с учетом того, как часто они возникают, можно говорить о скорых неконтролируемых изменениях. Ветра изменят направление, дождь придет на поля вместо степей, отчего появятся пустыни, снег поглотит пустоши. Изменение климата — самый яркий показатель. У нас тоже все начиналось с внезапных бурь и ураганов, смерчей, ливней и потопов. Снегопады шли в жарких тропиках, аномальная жара убивала северных животных. Затем добавились землетрясения, цунами, извержения вулканов. А третий этап — магические деформации. Случайные отголоски заклинаний, возникающие сами по себе и пропадающие точно так же. Разрушительные, смертоносные, опустошительные. Их я и называю аномалиями. Попытался я донести до них опасность, с которой столкнутся они и их потомки, если будут действовать безрассудно.
«Сколько времени продержался твой мир?»
— задал вопрос первый.
«Были ли там такие же вторженцы, как у нас, порталы с тварями?»
Все началось с войн. Бесконечных войн, сделавших непригодными для жизни регионы, где умещались большие города, а порой и целые государства. Никто к нам не вторгался из других миров. Не было и межмировых порталов. Мы и сами прекрасно справлялись с уничтожением собственного мира.
Я вздохнул и продолжил.
Люди хотели жить, потому были вынуждены двигаться, чтобы найти новое место, более безопасное. Но их соседи были не слишком рады многомиллионным армиям и беженцам. Из-за этого войны продолжались, сражения не утихали. Все новые и новые территории превращались в каменную безжизненную пустошь. И так постепенно все больше людей гибло, а вместе с этим и привычный нам мир. «Мы растили свой мир тысячи лет, а потеряли за два века».
Покачал я головой.
«Когда я взошел на престол, мира уже и не было. Остались сплошь осколки былой цивилизации. Мы превратились в скитальцев. Тогда же я узнал о портале в другой мир. Я начал искать повсюду, даже в самых ужасающих местах на планете. И вот я здесь. Не знаю, почему именно ваш мир стал центром притяжения странников, но... У вас есть возможность получить наш опыт и не допустить наших ошибок. Не потеряйте это.
Я закрутил вокруг себя вихрь маны и отправил магический поток в небо.
Яркий, видимый всеми нами. Он просочился через всю атмосферу, практически до самых облаков, дрогнул и сместился в сторону.
«Вот и доказательство. Рубец на небе. Признавайтесь, часто сюда послушных слимов вызывали, открывая Герру тьмы надавой».
С неодобрением, как на вредных котят, посмотрел я в прорези масок безликих.
«Бывало. Они были послушными, следовали воле призывателей и становились либо частью армии опустошения, которые обрушивались на земли имперцев, либо становились кормом для тренировок магов и стражи».
Взял на себя удар первый, будто это он сам единолично принимал такие решения.
«Откажитесь, прекратите эти практики, пока шрам не стал язвой. Эта язва не позволит вам творить безопасную магию. Заклинания станут нестабильными, плетения начнут обрываться и вредить самим магам. А быть может, эта язва станет маяком для Герры Тьмы, когда она захочет выпустить очередной миллион слимов в наш мир для своих целей. И вы уже не будете их контролировать».
Я потер переносицу и посмотрел на слегка возросшее число моих элементалей и скрывающихся рядом с ними духов. Три генерала и один правитель ждали своей очереди на новое тело и жизнь. Я не стал торопиться и в попыхах создавать для них непонятно что. Пускай они познакомятся с моей силой и возможностями, подумают, какие стихии им ближе. Пока их повелитель, можно сказать, силой заставил их пойти следом за мной и молча подчиняться. Позднее мы обязательно проведем с ними детальную беседу в неформальной обстановке. Самое забавное во всем этом, что из этой четверки военным генералом изначально был только Леорик. А эти трое, скажем так, они были вынуждены познакомиться с ее величеством войной, хотя при дворе до этого занимали другие должности. Но для меня это даже плюс. Первый заведовал лекарскими делами. На современный лад — министр здравоохранения. Пусть времена изменились, методы и способы лечения поменялись, но опыт управления у него должен был остаться. Осталось найти советников и помощников, нарезать задач, подобрать подходящее тело, и у меня будет свой дух-целитель, прикрывающий одно из важнейших социальных направлений государства. Второй — помощник главы корпуса стражи-сокровищницы. Не простой сокровищницы, а главной во всем Авалоне. Попутно именно он занимался перевозкой и сопровождением ценностей в пределах империи по приказу императорского двора. Неплохой воин, а еще командир отряда специального назначения. Переквалифицировался в армейского командира из-за войны Тысячелистника. Он еще и прекрасно разбирается в ценностях, артефактах, умеет их хранить, оценивать и обслуживать. У меня сразу возникло несколько мыслей, куда его можно пристроить. С одной стороны, можно дать ему должность на стыке министерств транспорта и экономики. Это должно быть ему по плечу, особенно если найти достойную команду. А с другой, можно сделать его хранителем артефактов и магической сокровищницы королевства. И тут нельзя хвататься за все подряд. И то важные направления. Посмотрим, где мне будет больше нужен человек с его навыками и знаниями. Третий оказался ботаником. Нет, серьезно, был ученым из императорского Академария, что-то вроде Академии наук. В общем, талантливый маг, способный на многое. Особенно хорош в создании ядовитых растворов, бодрящих наркотических препаратов последнего шанса, в управлении стаей хищных деревьев. На поле боя он сам не появлялся, но число жертв от его рук всегда было запредельно высоким. Не так много генералов получили при жизни прозвище «Доктор Смерть». Даже Леорик говорил о нем с некой таликой страха и уважения. Я же сразу увидел в его уставших глазах своего будущего министра сельского хозяйства. Даже спросил напрямую, что бы он предпочел — копошиться в земле и заниматься растениями или смешивать яды и убивать врагов на поле боя.
«Земля».
Не потратил и секунды на размышления «Доктор Смерть».
«Тогда готовься заниматься продовольственной безопасностью».
Кивнул я, и от моих слов Леорик впал в ступор.
«Разве тебе не нужны войны, генералы?»
— спросил он тогда.
«Поверь моему опыту, среди легендарных духов прошлого куда чаще попадаются прославленные генералы и полководцы, главы кланов и родов. Мирные специалисты — большая редкость.
Если есть кто-то, кто сможет обеспечить нам надежный тыл, то и сражаться на полях сражений будет намного легче». Недолго подумав, Леорик согласился со мной, что времена и ситуация изменились, и правда на моей стороне. После чего потребовал от всех следовать беззвучно за мной и внимательно наблюдать за тем, как изменился их мир и родная Ава.